Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. У микрофона Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге задерживают антиглобалистов, прибывших на социальный форум. В Москве открылась конференция оппозиции «Другая Россия». В парламенте Украины официально объявлено о создании новой коалиции. В Санкт-Петербурге прошла серия задержаний антиглобалистов, прибывших на второй российский социальный форум. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
В течение двух последних дней в Петербурге проходят многочисленные задержания участников второго российского социального форума. Вчера милиционеры пытались отправить на военные сборы одного из главных организаторов форума Владимира Соловейчика. Был проведен обыск на квартире активистов Питерской лиги анархистов. Анархисты Михаил Леньковский, Павел Богословский, Максим Орещенко задержаны и осуждены на 15 суток каждый. Получил 10 суток антиглобалист из Томска Алексей Шумилин. Сейчас идет разбирательство дела двух антиглобалистов из Германии. Задержан гражданин Швейцарии Андриан Саутер. На московском вокзале задержаны активисты экологического движения Андрей Пинчук и Ольга Пицунова с несовершеннолетним ребенком, приехавшие из Саратова. Еще шестеро антиглобалистов, приехавшие из Самары. Их фамилии устанавливаются. По предварительным данным, за минувший день на 10-15 суток осуждены как минимум 12 человек. Большинство из задержанных обвинены в хулиганстве. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве сегодня открылся двухдневный форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы, среди которых Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Георгий Сатаров, заявили, что российские власти пытались сорвать конференцию. Милиция задержала несколько десятков человек, на них оказывалось давление. Как передает корреспондент «Радио Свобода», участников форума объединяет, по их словам, растущая тревога за будущее России и несогласие с курсом Кремля. Открывая встречу, глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева напомнила, что власть отменила выборы губернаторов, а в России вновь появились политические заключенные. В парламенте Украины официально объявлено о создании новой коалиции, в которую вошли партии регионов, социалисты и коммунисты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Еще рано утром десятка депутатов партии регионов пришли в сессионный зал Верховной Рады, чтобы помешать противникам новой коалиции заблокировать работу парламента. Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой. Затем спикер Верховной Рады Александр Мороз в сопровождении конвоя из депутатов-регионалов пробился к своему креслу и объявил о распаде оранжевой и создании новой антикризисной коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов. Таким образом, была соблюдена последняя формальная процедура, узаконившая появление в украинском парламенте нового большинства. В его состав вошли 238 из 450 парламентариев. Тройка уже заявила, что хотела бы видеть главой кабинета лидера партии регионов Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. Стороны обсудят предложение мирового сообщества, переданное Ирану больше месяца назад. Тегерану пора дать ответ, заявила в понедельник госсекретарь США Кондолиза Райс.
Это абсолютно очевидно. Ирану сделаны очень выгодные предложения, в частности, по обеспечению его энергетических нужд. Но пакет гораздо шире. В него включены торговые выгоды и ряд других вопросов. Настало время дать официальный, заслуживающий доверия ответ на эти предложения.
Сказала Кондолиза Райс.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт утвердил план армейского командования по расширению операции в секторе Газа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В северной части сектора Газа израильские ВВС обстреляли ракетами группу палестинцев, ранив двух боевиков. Военные утверждают, что боевики готовили к запуску ракетную установку. По сообщениям палестинских источников, в результате израильских обстрелов в том же районе погибли четыре подростка, игравшие в футбол, а в городе Газа боевик Хамаса. В Газе представительница группировки бригады мучеников Аляксу объявила о создании отряда женщин-смертниц для проведения терактов на территории Израиля. «Мы жестоко отомстим Израилю за агрессию против палестинского народа». В Дамаске глава политбюро правящей партии Хамас Халид Мишаль заявил, что Израиль торпедирует попытки урегулирования кризиса в связи с солдатом, который, как он отметил, был взят в плен, а не похищен, и в соответствии с международными конвенциями подлежит обмену. Напомню, что Израиль требует безоговорочного освобождения солдата и ранее отверг ряд предложений об обмене его на палестинских заключенных. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Из Киргизии выдворены два американских дипломата, рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Официальный Бишкек обвинил американских дипломатов в нежелательных контактах с лидерами неправительственных организаций и во вмешательстве во внутренние дела страны. В этой связи посольство США в Киргизии сделало официальное заявление. Как говорится в документе, обвинение в том, что американские дипломаты занимались неподобающей деятельностью, попросту не соответствует действительности. Подобные обвинения явно в интересах тех, кто хочет навредить отношениям между двумя государствами. Конец цитаты. Согласно заявлению посольства, граждане США обвиняются, цитирую, «в неуместных контактах с лидерами неправительственных организаций». Это можно рассматривать как попытку запугать посольство и заставить замолчать гражданское общество. Имена депортированных дипломатов не оглашаются. Киргизский МИД отказывается комментировать сложившуюся ситуацию. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В боснийском городе Сребреница сегодня будут перезахоронены останки более 500 опознанных жертв геноцида мусульман во время войны на Балканах в 1995 году. В траурных мероприятиях по случаю 11-й годовщины трагических событий примет участие главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Массовая резня мусульман в Сребренице, сербские солдаты убили около 8 тысяч человек, стала самым громким военным преступлением со времен Второй мировой войны.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ликвидация Басаева. Реакция в России и во всем мире. Расследование авиакатастрофы в Иркутске. Беседа с юным музыкантом, потомком Станиславского. Эти и многие другие темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы» и, безусловно, главной российской политической теме последних двух дней. Военные, как и руководители российских спецслужб, не сомневаются в уничтожении Басаева, заявил сегодня министр обороны страны Сергей Иванов, неожиданно прилетевший в Грозный. В свою очередь, президент Чечни Алу Алханов отметил, что ликвидация Басаева подводит черту под контртеррористической операцией на территории республики. С подобной точкой зрения не согласны многие российские и иностранные эксперты. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Вслед за руководителем Федеральной службы безопасности о ликвидации Басаева публично заявил и глава военного ведомства России. Как сообщает агентство, сегодня Сергей Иванов отменил запланированную поездку в Нижний Тагил и вылетел в Чечню. По прилету в Грозный министр сообщил, что прибыл посмотреть на восстановление чеченской столицы, поскольку в этом процессе задействованы и военно-строительные части. Однако журналистами Иванов говорил больше о Басаеве.
Сомнений в том, что Басаев, этот террорист, на руках которого кровь тысяч российских граждан, включая детей и женщин, сомнений никаких по этому поводу нет. Уничтожение этого террориста не означает, что с бандподпольем вообще покончено. Предстоит еще работа, и такая работа ведется. Но уничтожение Басаева, повторюсь, это знаковая вещь, это наш Бен Ладен.
Сергей Иванов не стал говорить об обстоятельствах спецоперации по уничтожению Басаева. Тем временем сподвижники чеченского террориста распространили альтернативную версию его гибели. Как сообщают информационные интернет-сайты, Басаев, по мнению ичкерийцев, погиб не в результате спецоперации ФСБ, а по неосторожности. Согласно этой версии, грузовая автомашина со взрывчаткой взорвалась случайно. Вместе с Басаевым погибли 4 человека. В любом случае, отмечают эксперты, и эта информация лишний раз подтверждает факт устранения Басаева. Еще одну версию предлагает газета «Комсомольская правда». Взрывной механизм к набитому тротилом КамАЗу прикрепил якобы завербованный чуть ли не за $500 000 их человек. Эффект убийства Шамиля Басаева рассчитан не столько на международную аудиторию, сколько на внутрироссийскую. Об американской реакции на смерть Басаева с экспертами беседует наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Высказаться на эту тему я попросил президента консалтинговой компании EDK Consulting политолога Эли Краковского. Когда идет борьба с террористическими группировками, то одна из задач – уничтожить ее лидеров, то есть обезглавить группу. Специфика нынешней борьбы с мировым терроризмом в том, что многие группировки децентрализованы. Поэтому убийство одного из лидеров, хотя и важно, однако это еще не сулит окончательной победы. Как с убийством Заркауи в Ираке, так и с убийством Басаева на Кавказе война с терроризмом не прекратится. Относительно американской реакции должен сказать, что происходящее в Чечне плохо для всех. И было бы лучше для всех, если бы конфликт нашел какое-то приемлемое решение. Печально, что российская политика, на мой взгляд, руководствуется лишь сиюминутными, а не долгосрочными интересами. Я имею в виду сегодняшнюю политику продажи чего угодно, кому угодно. Мы видим очень беспокоящие нас признаки попытки реставрации так называемой прежней славы. Это было мнение Эли Краковского, американского эксперта по проблемам терроризма. А вот что думает вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Я
думаю, смерть Басаева важный фактор по нескольким причинам. Во-первых, надо помнить, что президент Путин, придя к власти, провозгласил своей платформой борьбу с терроризмом. Но антитеррористическая политика России последних лет была малоэффективной. Радикальный исламизм вышел за границы Чечни и пустил корни в других районах, в частности, в Кабардино-Балкарии. Гибель Басаева – очень политически важный факт, опираясь на который Кремль может говорить, что в борьбе с терроризмом есть успехи, что кремлевская стратегия работает. На геополитическом уровне это должно дать России дополнительные козыри на совещании Большой Восьмерки. Ожидается, что во время саммита Россия подвергнется критике за неконструктивную позицию по проблемам Северной Кореи, Ирана. И вновь будет задан вопрос, с кем Россия? Теперь Путин сможет сказать, что в вопросе борьбы с терроризмом Россия вместе с Соединенными Штатами и с Западом. И это было продемонстрировано в Чечне. Так считает Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Басаев – это символ чеченского сопротивления и терроризма в стране. Но стал он таким во многом благодаря российской стороне, считает лидер Демократического союза Валерия Новодворская.
Я помню, с чего начинал Басаев. Он когда-то был совсем не таким, каким стал нашими усилиями. Если бы Чечня шла по дороге цивилизации, дороге к Западу, у него мог бы получиться вполне цивилизованный государственный деятель. Он ударился в радикальный ислам и нарушил все Женевские конвенции.
Ликвидация Басаева даст громкий, но кратковременный эффект, убежден бывший вице-премьер правительства Масхадова Руслан Кутаев.
Людей, сопротивляющих режиму, уничтожал вот этот маховик, называемый спецслужбы, вооруженные силы, и всегда оставались только люди, лояльные советскому или российскому режиму. И что потрясающе удивляло, наверное, руководство российское, советское, сыновья вот этих лояльных режиму людей, к ней и внуки, становились гораздо серьезнее в своем противостоянии, вооруженном, идеологическом, моральном против режима Кремля. Почему? Я не говорю о социально-экономической и политической составляющей. Морально-этическая сторона всегда ставилась таким образом, что ущемлялся кавказские, исламские, чеченские народы. Ну что значит ликвидации Басаева? Это на какой-то период торжество Путина, его подручных. Ну и что? Появится другой, который невозможно будет отследить, он долгое время будет находиться непонятно где и не исключено, а скорее всего будет делать гораздо зловещее то, что делал Басаев. Почему? потому что проблема Чеченской республики, Северного Кавказа не решена.
Так считает бывший вице-премьер правительства Масхадова Руслан Кутаев. Тем временем сайт Агентура.ру распространил информацию об указе лидера чеченского подполья Доки Умарова. Согласно этому указу, в структурах Ичкерии образованы Уральский и Поволжский фронты с целью, цитирую сайт Агентура.ру, наращивания усилий по противодействию России. Устранение Басаева, считают эксперты, на стратегические планы подполья не повлияет. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задерживают антиглобалистов, прибывших на российский социальный форум. В Москве открылся форум оппозиции «Другая Россия». Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России во время откровенной частной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. В Иркутске опознаны более 70 погибших в катастрофе пассажирского самолета А-310. Останки Шамиля Басаева и других боевиков, убитых в ходе вчерашней спецоперации в Ингушетии, планируется отправить из Владикавказа в Ростов-на-Дону. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Ну и, конечно, мы возвращаемся к главной политической российской новости последних двух дней, к ликвидации Шамиля Басаева. Только что прозвучал в эфире «Свободы» репортаж моего коллеги Олега Кусова. Подробнее о российской международной реакции на это событие слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. А тему спецоперации, в результате которой был убит Шамиль Басаев, и о возможных политических последствиях этого события мы сейчас продолжим в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Что пишут об этом европейская пресса?
Добрый день, Кирилл. Ликвидация Басаева произошла весьма кстати для Владимира Путина. В преддверии саммита «Восьмерки», пишет французское «Фигаро». Басаев был олицетворением дрейфа чеченского повстанческого движения к исламизму и безудержному насилию. Конец врага номер один является для Кремля тем же, чем месяц назад стала для Белого дома смерть Аз-Заркауи. С одной существенной поправкой, хотя Северный Кавказ остается в значительной степени нестабильным, Россия может гордиться тем, что она практически покончила с чеченским мятежом, в то время как Америке не удается предотвратить сползание Ирака к гражданской войне, полагает Фигаро. Теракты, организованные Басаевым, отвратительны, их ничем нельзя оправдать, но не в лучшем свете выглядит эта грязная война, которую ведут в Чечне российские спецслужбы и армия, пишет немецкая Frankfurter Rundschau. А итальянская «Република» предлагает конспирологические выводы журналистке Анны Политковской. Накануне саммита Владимиру Путину требовался эффектный удар. Было понятно, что он должен был подарить великим мира сего, испытывающим тревогу в связи с дрейфом России в отношении прав человека, голову чеченского лидера. Конфликт в Чечне – результат деятельности российских секретных служб, и Путин знает, как дергать за определенные веревочки. Басаев всегда вел двойную, если не тройную игру. Когда нужна была крупная пиар-операция в Москве или в Грозном, он всегда появлялся. Я не удивлюсь, если он, договорившись со спецслужбами, решил просто сложить оружие и исчезнуть, полагает Анна Политковская.
Очень сложная, конечно, конструкция. Давайте продолжим российские темы, связанные уже теперь с предстоящим саммитом и всевозможными оппозиционными форумами, которые во время или накануне саммита организуются в Москве и Петербурге. Что пишут вот об этой теперь уже довольно накаленной ситуации европейские газеты?
Большая российская политическая неделя, которая открылась конференцией оппозиции, завершится встречей глав восьми держав, началась с очередной кампании запугивания, пишет французская «Либерасьон». Около двух десятков человек, собиравшихся приехать в Москву на конференцию «Другая Россия», не смогли этого сделать. У кого-то украли паспорта, кому-то перед досмотром в багаж подбросили патроны или наркотики, кого-то избили. Такие инциденты происходили по всей стране, в Калининграде, Ростове, Перми, Барнауле. Из центра явно была спущена инструкция, наказывает любую творческую инициативу российского гражданского общества. Нервозность Кремля тем более поразительна, что сегодня российская оппозиция и так очень слаба и разрознена, замечает Либерасьон. Гарри Каспаров, посвященный саммиту «Большой восьмерки» статье в International Herald Tribune, также напоминает, что накануне саммита десятки участников конференции «Другая Россия» на пути к Москве были задержаны, а некоторые избиты. Хранение оппозиционной литературы теперь рассматривается как нарушение конституционного порядка. Неужели президент Соединенных Штатов ничего не скажет? Неужели западные делегации воспримут это молча? Пришло время перестать притворяться, что Кремль разделяет интересы свободного мира, призывает Гарри Каспаров. А британская «Таймс» публикует письмо двух живущих в Англии политэмигрантов, бывшего диссидента Владимира Буковского и бывшего полковника КГБ Олега Гордеевского. Они обращают внимание читателей на то, что накануне саммита Дума приняла два закона. Вот как характеризуют их авторы письма. Во-первых, это новый закон, позволяющий подполковнику КГБ Путину использовать спецслужбы как отряды смерти для уничтожения экстремистов в любых местах за границей, включая Великобританию. Во-вторых, это поправка к существующему закону о борьбе с экстремизмом, которая дает намного более широкое определение этого преступления, в кавычках, которое, среди прочих, теперь включает любые клеветнические замечания об администрации Путина. Таким образом, говорится в письме, заложена основа для того, чтобы любого критика путинского режима за границей, особенно участвующего в кампании против российского геноцида в Чечне, ждал свой отравленный зонтик. Согласно заявлению Сергея Иванова, черный список потенциальных мишеней уже составлен. Нет нужды говорить, что это крайне опасное событие, отмечают Буковский и Гордеевский, и призывают западных лидеров или отменить свой визит в Петербург, или, по крайней мере, громко выразить протест против подобных злоупотреблений председательством России в Большой Восьмерке.
Спасибо, Дмитрий. Это был обзор свежих европейских газет. Мы говорили прежде всего и в основном о российских темах. И мы продолжим, естественно, читать европейские газеты в эфире «Свободы» в следующие дни. А сейчас нашу программу продолжит другая российская тема, трагическая тема последних 2-3 дней. Речь пойдет о расследовании причин авиакатастрофы в Иркутске. Параллельно продолжается опознание тел погибших. С последними новостями из Иркутска наш корреспондент Юлия Капралова.
Последняя информация о пассажирах аэробуса А310, потерпевшего катастрофу в воскресенье утром. В городском морге находится 127 тел погибших, 41 человек опознан. Еще, по крайней мере, 4 человека находятся под обломками авиалайнера. В настоящее время опознание продолжается. По словам судмедэкспертов, чтобы определить личность многих погибших, придется делать стоматологическую идентификацию или сравнительный анализ ДНК. Сейчас у 84 родственников взяты образцы крови. Анализ ДНК будет проводиться в Москве, в Российском центре судебной медицины. По словам специалистов, процедура длительная и займет не меньше месяца. В больницах Иркутска остаются 42 пострадавших, из них 7 детей. Накануне 11 раненых в авиакатастрофе были отправлены из Иркутска в московские больницы. Стало известно, что правительственная комиссия предложила выделить семьям погибших пассажиров по 100 тысяч рублей на каждого из средств федерального бюджета. Это предложение будет утверждено на одном из ближайших заседаний правительства. Напомним, что авиакомпания «Сибирь» намерена выплатить родственникам погибших по 50 тысяч рублей. По 12 тысяч – страховая компания, в которой были застрахованы пассажиры этого рейса. Администрация Иркутска обещала предоставить материальную помощь в размере 25 тысяч рублей родственникам жителей Иркутска, погибшим при посадке аэробуса А310. Первый самолет с телами погибших в авиакатастрофе отправился накануне из Иркутска. Груз 200 доставят в Москву. На борту находится и тело генерального директора московского хоккейного клуба «Спартак» Вадима Мелькова. Он был назначен на эту должность всего неделю назад. Сегодня во второй половине дня из Иркутского аэропорта вылетит еще один самолет с телами погибших. А на месте катастрофы спасатели до сих пор разбирают завалы. Приступили к работе эксперты Международного авиационного комитета. Юлия Капралова для «Радио Свобода», Иркутск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге члены правозащитной организации «Правовая основа» обвиняют руководство Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области в сокрытии информации о чрезвычайной ситуации в исправительной колонии номер 2. Там 1 июля произошла драка между заключенными. По официальной версии погибло 2 человека. Правозащитники утверждают, что по их данным в колонии было убито 5 заключенных. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Толмачева.
Чрезвычайные события произошли на территории исправительной колонии номер 2 в Екатеринбурге в субботу вечером, 1 июля. Официальную версию случившегося во вторник, 4 июля, озвучил свердловский прокурор по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Игорь Колобов. По его словам, сотрудники колонии обнаружили труп заключенного Сергея Емельянова, который в момент смерти находился не на территории своего отряда. События продолжились после вечернего отбоя. Между заключенными из разных отрядов произошел конфликт. В результате в больницу были доставлены еще двое. Борис Плесовских умер, не приходя в сознание, Игорь Кузин остался жив. Пресс-секретарь Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области Елена Тищенко, как и прокурор Колобов, избегает называть произошедшее дракой.
В ходе проверки, проведенной относительно действий администрации исправительной колонии номер 2, выяснено, что сотрудники колонии должных мер, направленных на обеспечение личной безопасности осужденных, не предприняли. 7 июля свердловским прокурором за соблюдение закона в исправительных учреждениях возбуждено уголовное дело в отношении администрации исправительной колонии по части 3 статьи 293 «Халатность, повлекшая за собой смерть двух лиц». По словам прокурора Колобова, который ведет предварительное расследование, в конфликте участвовало около 7 человек.
Руководитель недавно созданной в Екатеринбурге правозащитной организации «Правовая основа» Алексей Соколов утверждает, что 1 июля в колонии был настоящий бунт, в котором участвовало около 2 десятков человек.
Там участвовало 20-25 человек, то есть осужденные с 3 отрядов. Наша версия включает в себя показания очевидцев, которые были на месте вот этих массовых беспорядков ВК-2. По их словам, 5-6 трупов. По другим словам, что трупов на носилках уносили 3. Вот. И мы обратились в судебную медицинскую экспертизу, и там нам сказали, что из Гуфсина поступило 3 трупа.
В официальном заявлении нет главного – причины конфликта среди заключенных. Его выясняет следствие. Руководитель правовой основы Алексей Соколов уже сегодня готов объяснить, что же на самом деле произошло. В прошлом году 2 надзирателя – Александр Бербасов и Александр Ткаченко – были приговорены каждый к 10 годам лишения свободы за то, что насмерть забили заключенного Сергея Лободу. После этого, как утверждает Соколов, администрация колонии сменила тактику. Неугодных наказывают руками самих заключенных из так называемого актива. Таким образом, карательные меры проще представить как конфликт среди заключенных. Именно против этой политики протестовали участники массовой акции в феврале этого года, когда 17 человек нанесли себе порезы. Пресс-секретарь Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области Елена Тищенко считает, что февральские события в колонии к происшествию 1 июля отношения не имеют, а обратить внимание на свои проблемы заключенные могут и менее экстремальными способами.
На дверях каждой камеры перечень ответственных лиц, номера телефонов и адреса, к кому можно обратиться с любой жалобой. К сожалению, люди до сих пор не понимают, что права их защищаются и защищаются достаточно современными методами. И не надо вот дедовскими способами там что-то глотать, резать, откусывать. Но вот однако почему-то люди пользуются непонятными мне способами для того, чтобы привлечь себе внимание.
Руководство Главного управления Федеральной защиты исполнения наказания по Свердловской области обещает огласить результаты расследования, когда завершится следствие, и материалы дела будут переданы в суд. В свою очередь, члены правовой основы заявляют, что продолжат сбор материалов о событиях 1 июля, чтобы представить общественности свою версию произошедшего в екатеринбургской колонии номер 2. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из интересных и важных политических новостей российских сегодняшнего дня. В Москве начал работу форум оппозиции «Другая Россия». В нем принимает участие бывший премьер-министр России, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. И беседа с Михаилом Касьяновым сегодня в эфире «Свободы» в 7 часов вечера в программе «Время гостей». Ведет программу Михаил Соколов. В 7 вечера по Москве. После новостей не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет» и «Этот день в истории Радио Свобода», новости науки, очередной выпуск истории Запада и Востока. На этот раз из Испании поговорим о том, как отдыхают летом испанцы. Ну, а сейчас сводка новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задерживают антиглобалистов, прибывших на российский социальный форум. В Москве открылся форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы заявили, что российские власти пытались сорвать конференцию. Милиция задержала несколько десятков человек. Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России во время откровенной частной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. Встреча двух лидеров состоится в середине июля во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В Иркутске опознаны более 70 погибших в катастрофе пассажирского самолета А-310 9 июля. По последним данным, в катастрофе погибли по меньшей мере 125 человек, более 70 спаслись. На лечение в Москву доставлены 12 пострадавших, половина в тяжелом состоянии. Останки Шамиля Басаева и других боевиков, убитых в ходе вчерашней спецоперации в Ингушетии, планируется отправить из Владикавказа в Ростов-на-Дону. Там будет проведена молекулярно-генетическая экспертиза. В Верховной Раде Украины официально создана новая коалиция, названная антикризисной. В нее вошли депутаты партии регионов, социалистов и коммунистов. Всего 238 человек. Новая коалиция выдвинула на пост премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича. Израиль нанес сегодня новые удары по объектам экстремистов в секторе Газа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 11 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
Программа «Мы за границей». Писатель Дмитрий Сазыман рассказывает о европейском искусстве жить по-своему. Радио «Свобода». 11 июля 1977 года.
В этой стране, во Франции, мне уже пришлось побывать в нескольких местах. В Провансе, в Британии. Меня пленила возможность жить совершенно полноценной жизнью, совершенно не обязательно находясь в столице. Я был в городе Экс, Экс-ан-Прованс. И там мой приятель, профессор университета в Эксе, повез меня показать эту прекрасную совершенно провинцию. И вот там я познакомился с поразительными людьми, примерно в 80 километрах от Экса, в горах, не в деревне, а вот именно в горах, ну, недалеко от дороги, так что на машине минут 15 до ближайшего городка или деревни. Дом, такой типичный провансальский дом, каменный, большой, довольно просторный. И в этом доме живут два человека, клавесинные мастера. Они живут там круглый год, и делают клавесины. Клавесин – инструмент сложный, работа – это тонкая, деликатная, это искусство, это не просто такое очень высокое, замечательное ремесло. И вот они живут там, делают эти клавесины, делают их, вероятно, ну, там два в год. У них там книги, какие-то предметы старые, не обязательно даже старинные, ценные, просто какая-то очень простая, но красивая мебель. Раз в год они едут, грузят этот свой клавесин и везут его заказчику, то ли в Гамбург, то ли в Цюрих, то ли в Милан. Я восхищался, умилялся, ну, как угодно, вот как просто, как легко выбрать свой образ жизни. Вот что меня поразило. Вот у них есть в руках ремесло. Им не нравится жить в Париже, хотя они могли бы прекрасно жить в Париже. Им не нравится жить в том же Эксе, который прелестный город. А вот им нравится жить так. И вот они устроились так. Они ни от чего не отрезаны. Они всегда могут встретить, кого хотят. И вместе с тем они живут именно так, как им нравится. В общении с замечательной природой, с тончайшим искусством, с великой музыкой. И вот к зависти тому, что люди могут вот так жить, во мне примешивалось восхищение тем, с какой легкостью эти люди выбирают то, как им жить.
Дмитрий Сазыман. Европейское искусство «Жить по-своему». Радио «Свобода». 11 июля 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории к новостям сегодняшним и последних дней, но не к политическим, а к научным. Одна из любопытных научных новостей последних дней – изобретен рентгеновский микроскоп нового поколения. Об этом и о других новостях в области науки Ольга Орлова.
Австралийские исследователи создали рентгеновский микроскоп нового поколения. Он позволяет видеть не только поверхность, но и весь объем исследуемых объектов. Прибор достигает разрешения 50 нанометров, что в 10 раз меньше длины волны видимого света. Микроскопы нового поколения скоро войдут в массовое производство и найдут применение во многих областях науки и техники. В Австралии палеонтологи университета Аделаиды описали новый род хищных водных динозавров. Доисторический хищник получил название умоонозавр. Ископаемые останки хищника были найдены в Австралии в месторождении благородного опала еще в конце 60-х годов, но были ошибочно приняты за окаменелости плезиозавра. Возраст останков 115 миллионов лет. В то время область, где они были найдены, находилась относительно недалеко от Антарктиды. По предположениям ученых, ящеры жили в холодных водах и были теплокровными. Их размеры достигали 2,5 метра в длину. У них были массивные тела и маленькие головы на длинных тонких шеях. Группа исследователей из Гарвардского университета разработала новую технологию самосборки электроники. Детали при опускании в горячую воду разворачиваются и собираются в трехмерные структуры, форма которых может быть заранее рассчитана. Метод основан на использовании крошечных капель припоя, нанесенных на поверхность деталей. При температуре около 50 градусов Цельсия эти капли становятся жидкими и притягиваются друг к другу. В качестве демонстрации новой технологии ученые собрали фотодетектор сложной формы. Метод может найти применение для создание самых разных электронных устройств, прежде всего трехмерных микросхем. Египетские и американские археологи вскрыли последний из 8 саркофагов неразграбленной гробницы, найденной в феврале этого года. Захоронение, расположенное в знаменитой долине царей, относится ко времени 18-й династии, которая правила 3,5 тысячи лет назад.
Научные новости. Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Москву приехал Алекс Прайер. Прайеру 13 лет, он самый известный в мире среди молодых исполнителей музыки. Он побеждал в международных вокальных конкурсах и пел для многотысячных аудиторий. В ближайшее время у Прайера запланирован тур по Америке и концерт в Петербурге. Еще одна любопытная черта – он правнук Станиславского. Для родившегося в Англии Алекса Прайера русский, как и английский, родной язык. А вот поет он на 8 языках. С Алексом и его матерью Еленой Прайер Бромли беседовала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Сказать, что Алекс Прайер необычный ребенок, было бы недостаточно. Алекс уже несколько лет пишет музыку. Когда я спрашиваю его, часто ли он на концертах исполняет ее, он отвечает: «Важнее, чтобы ее исполняли другие». Сейчас Алекс занят работой над новым проектом.
Ну, у меня много всегда разных маленьких проектов, но, конечно, у меня самый главный большой проект – это я пишу балет сейчас «Маугли». Как сказать, я уже дописываю его, потому что вчера-позавчера я был с хореографами, чтобы будет ставить этот балет. Они какие-то пожелания дали, но в основном главная часть музыки уже написана.
Алекс Прайер начал петь, когда ему было 9 лет. Его мама, Елена Прайер Бромли, вспоминает этот момент так.
Как-то раз я вот стояла на кухне, пил какой-то мощный голос, я говорю: «Алекс, чей-то диск поставил?» Но он говорит: «Это я». Честно говоря, я даже не поверил. Такой, знаете, мощный голос, пил итальянскую арию. А тут как раз мы пошли поступать в Королевскую академию музыки на фортепиано. Они говорят: «А у вас есть второй инструмент?» А я говорю: «Нет». Они говорят: «А он поет?» Ну, вот я вспомнила, как он выдавал перлы. И думаю: «Ну, а что, конечно, поет».
Все свое время Алекс посвящает музыке. Алекс в совершенстве владеет английским и русским языками, говорит по-французски и разбирается в итальянском. А поет он вообще на 8 языках.
На английском, на русском, также по итальянскому, по греческому, по испанскому, ну, чем еще по... А, по церковно-славянскому, по французскому, по немецкому. Я еще пел на греческом когда-то.
В Королевском колледже в Англии занятия были слишком редко. Алекс Прайер считает, что заниматься раз в неделю музыкой – это самодеятельность. Поступать он собирается в Петербургскую или Московскую консерваторию, так как они с мамой уверены, что лучшее музыкальное образование можно получить только в России. О своих любимых операх говорит Алекс Прайер.
У меня два на номер один. Это похоронная музыка Зигфрида и «Рассвет на Москве-реке». Я почему их люблю? Похоронная музыка Зигфрида, потому что, представляете, там 17,5 часов уже идет опера одна. И уже все случилось, что возможно. Уже все боги родились, умерли, опять родились. Сделали кольцо уже, весь мир уже, всякие гиганты, уже все. И вдруг все темы, все оперы вместе включают. И это первый раз услышал «Готтердаммерунг». Я помню, я думаю, что все так тихо. И там пом, пом. Пом, 120 людей играют вместе, прыгаешь с сиденья просто своего, просто так здорово.
Алекс продолжает о своих творческих планах.
Очень-очень много мне фанатов. Во-первых, естественно, вот «Маугли» будут ставить сейчас, да? Кстати, я буду дирижировать «Маугли».
Он не так давно узнал, что является правнуком Станиславского, и признался, что обожает театр. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
От культуры вернемся к политике, к российской политике. Рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
В Польше абсолютно демократическим путем установлен режим братьев-близнецов Качинских, Леха и Ярослава. Вчера президент Лех принял отставку премьера Казимиша Марцинкевича и предложил Ярославу, главе правящей партии «Право и справедливость», сформировать правительство. Получилась демократия братская по форме и правопопулистская по содержанию. Казалось бы, крах самой идеи либеральной демократии. И мы должны быть счастливы, что у нас в России демократия управляемая, входящая в свою зрелую стадию, демократии суверенной. Этим вопросом задается сегодня независимый обозреватель Андрей Колесников в статье о пользе комедийной демократии на интернет-сайте газеты.ру.
Польша, член Европейского Союза и НАТО, стала посмешищем для Европы благодаря свободным, неманипулируемым выборам, благодаря неизменяемым процедурам демократии, благодаря уважению к мнению избирателя. Что же, отменять теперь демократию, устанавливать вертикаль власти, вводить военное положение? Вовсе нет. Несмотря на чрезвычайную популярность сегодняшней Польши на сегодняшнем историческом этапе популистских, националистических охранительных идей и изоляционистских настроений, причем как по отношению к Западу, так и к Востоку, это испытание стране все-таки стоило бы пройти.
Как пишет Андрей Колесников, демократия привела к власти близнецов. Она же и покончит с их политическими карьерами.
Егор Гайдар как-то заметил, что Россия с опозданием года на три повторяет в общих чертах чертах польский пореформенный путь. Сначала у них шоковая терапия, потом у нас. Сначала в Польше восстановительный рост, потом в России. Сначала у них постлиберальные правительства приписывали себе успех реформ в противовес шокотерапевтам-разрушителям, потом у нас. Но впоследствии наши славянские пути разошлись. Отличий два. Первое. У них не было опыта операции «Преемник», у нас был. Второе. У нас началась нефтегазовая лихорадка, а в Польше экономическая система не основана на углеводородном сырье. У нас перспективы возвращения из гетто суверенной демократии к демократии нормальной весьма не определены. У них абсолютно очевидны и неизбежны.
Андрей Колесников делает вывод. В скором времени поляки пройдут еще одну тяжелую стадию новой самоидентификации и заменят братскую демократию классической либеральной. Что будет в это время с Россией, науке неизвестно.
Демократические институты, если сохранять в их аутентичном виде, они способны пережить и братьев Хачинских, и потом, самое главное, гарантировать смену президента, смену всей властной верхушки, что, в принципе, невозможно у нас сейчас. Братья Лех и Ярослав Качинский окончательно установили режим демократии близнецов в Польше. С одной стороны, это, казалось бы, плохо. У нас вот управляемая демократия, ничего похожего не происходит. Никакие правые популисты и охранители к власти не приходят. Но Польша и демократические институты, сохранившиеся в их аутентичном виде, в дальнейшем гарантируют смену и президента, и всей властной верхушки. В этом огромное преимущество процедурной демократии без приставок народной или суверенной, или какая-либо еще. Польша совершенно спокойно прошла период, когда у власти было социал-демократическое правительство. Переживет она и период правопопулистского правительства братьев Качинских, которые пришли к власти благодаря демократии, но и благодаря демократии, которых сменят нормальный демократический праволиберальный режим, который придет к власти обязательно после братьев Качинских.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова, интернет-сайт «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задерживают антиглобалистов, прибывших на российский социальный форум. В Москве открылся форум оппозиции «Другая Россия». Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России во время частной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. В Иркутске опознаны более 70 погибших в катастрофе пассажирского самолета А-310. Останки Шамиля Басаева и других боевиков, убитых в ходе вчерашней спецоперации в Ингушетии, планируется отправить из Владикавказа в Ростов-на-Дону. В Верховной Раде Украины официально создана новая коалиция, названная антикризисной. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Квота на участие иностранных инвесторов в уставном капитале российских страховых компаний может быть отменена или увеличена до 50%, считает руководитель Федеральной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев. Сейчас участие иностранцев в капитале страховых компаний России ограничено 25%, однако реальная их доля составляет менее 4,5%. Соединенные Штаты считают возможным завершить переговоры с Россией о ее вступлении во Всемирную торговую организацию до встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая пройдет в середине июля в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли. Вместе с тем он признал, что для достижения успеха прежде всего потребуется движение с российской стороны. В свою очередь вице-премьер правительства России Александр Жуков сегодня также сказал, что переговоры США об условиях вступления страны в ВТО могут быть завершены в ближайшие дни.
Мы надеемся, что нам удастся завершить переговоры с американцами успешно до начала саммита. Я бы сейчас не хотел комментировать эти переговоры. Они идут. Надеюсь, что завершатся успешно.
Сейчас одним из главных спорных вопросов в переговорах между Россией и США остается порядок доступа иностранных кредитных организаций на российский рынок банковских услуг. Москва по-прежнему считает, что зарубежные банки должны открывать на территории России не филиалы, а лишь дочерние компании, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и для в целом политики центральных банков. У нас очень значительной степени экономика зависит от цен на нефть, соответственно, и возможность центрального банка поддерживать ликвидность банков, там, имитировать денежную массу, это все тоже сильно зависит от экспортной конъюнктуры. Я думаю, что по этому вопросу компромиссом будет состоять в неких сроках, да, то есть будет очерчен некий период, через который иностранные банки будут здесь в большей степени присутствовать.
Для обеспечения в России прав акционеров необходимо преобразовать контролируемое государством акционерное общество в настоящие частные компании, заявил руководитель американской комиссии по ценным бумагам и биржам Кристофер Кокс. В своей статье, опубликованной в газете Wall Street Journal, он отмечает, что Россия не сможет сформировать полноценный рынок и обеспечить защиту инвесторов до тех пор, пока акционеры могут рассчитывать лишь на миноритарную долю в контролируемых государством компаниях. Увеличение его присутствия в национальной экономике беспокоит сегодня и многих российских аналитиков. Вот мнение научного руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича.
Наши государственные компании очень сильно проигрывают нашим частным компаниям. И поэтому получается, что у нас тенденция идет противоположно законам рынка. По законам рынка эффективные компании должны поглощать неэффективные. У нас, наоборот, неэффективные государственные поглощают эффективные частные компании. Это значит, что расширяется территория неэффективных государственных компаний.
Российская компания «Лукойл», крупнейшая в стране по объемам добычи нефти, планирует инвестировать от 2 до 2,5 миллиардов долларов в проект строительства нефтеперерабатывающего завода в турецком Черноморском порту «Зонгулдак». По планам, его мощность составит не менее 8 миллионов тонн сырой нефти в год, которая будет доставляться как с российских, так и с казахстанских месторождений. Для реализации проекта и управления заводом «Лукойл» намерен создать консорциум, в который наряду с ним войдут также компании из Турции и Казахстана. Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко в целом считает правильной такую политику российских нефтяных компаний.
В настоящее время потенциал роста, который был заложен еще в советские времена, практически исчерпан. В ближайшем будущем могут возникнуть риски возможного дисбаланса между структурой предложения и спроса на нефтепродукт. Мы должны поддерживать и строительство нефтеперерабатывающих, нефтехимических комплексов в зоне перевалки сырья на экспорт и поощрять российские компании приобретать и развивать нефтепереработку непосредственно на территории тех рынков, куда сегодня они поставляют сырую нефть.
Немецкая энергетическая компания «БАСФ» и китайская нефтегазовая компания «Синопек» объявили о намерении дополнительно инвестировать 500 миллионов долларов в совместное нефтехимическое предприятие в китайском городе Наньцзинь. Это позволит им увеличить перерабатывающие мощности завода и, в частности, расширить производство этилена на четверть, как минимум до 600 тысяч тонн в год. Строительство нефтехимического производства в городе Наньцзинь, начатое в 2001 году и завершенное в сентябре 2005-го, является крупнейшим проектом китайской компании, реализованным совместно с иностранными инвесторами. Его общая стоимость оценивается примерно в 3 миллиарда долларов. Европейский авиастроительный концерн Airbus, крупнейший на сегодня производитель самолетов, в первой половине 2006 года получил заказы на производство 117 лайнеров, тогда как его ближайший конкурент, американская компания Boeing, уже 480, в частности за счет увеличения спроса на новые суперлайнеры Boeing 787 Dreamliner. Таким образом, результаты первого полугодия показывают, что по итогам всего года Boeing впервые за последние 6 лет может обогнать Airbus по количеству заказов. В частности, сейчас компания Boeing продала 350 лайнеров Boeing 787, тогда как Airbus всего 100 сопоставимых по классу самолетов А350. Курс доллара на сегодня 26 рублей 86 копеек, на завтра 26,91. Евро сегодня стоит 34 рубля 36 копеек, курс на среду 34,24. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. И речь пойдет о вещах, понятным, в общем, наверное, всему населению земного шара. Речь пойдет о лете и о летних отпусках, об отпускных привычках испанцев. Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Многие испанцы считают, что именно это время отведено им для полноценной, настоящей жизни. А посему отпуск желательно провести на полную катушку. Между тем, около трети испанцев вообще в отпуск не уходят, никуда не уезжают и продолжают трудиться. Причем не используют отпуск не только люди, испытывающие материальные трудности. Среди добровольно отказывающихся от заслуженного отдыха много состоятельных испанцев, которые просто не имеют возможности оторваться от своего бизнеса. Что же касается людей, берущих отпуска, то больше половины из них едет к морю. Нурия, служащая из Мадрида. «Моя концепция отдыха – это поездка на пляж. Я всегда отдыхаю на пляже. Когда мне какое-нибудь место надоедает, то я еду на другой пляж». Четверть всех отдыхающих у моря испанцев являются собственниками так называемого «пляжного жилья». Чаще речь идет о квартире в 30-40 квадратных метров с двумя небольшими спальнями и салоном. В одной из спален размещаются бабушка с дедушкой, а в другой – их взрослый сын или дочь со своей половиной. Ну а внуки оккупируют диваны салона. Собачка, которую тоже берут к морю, обычно довольствуется местом под столом или стулом. Те, кто собственной пляжной собственностью не обзавелся, обычно снимает квартиру. Это значительно дешевле, чем брать номер в гостинице. К тому же еду можно готовить самостоятельно, не прибегая к услугам ресторанов. Правда, против такого порядка вещей протестуют домохозяйки, которые в свой отпуск хотят отдохнуть от кухни. А посему главе семьи все же приходится раскошеливаться на рестораны хотя бы раз в день. Пляжный отдых доступен не всем. Пенсионерка Кармен из Мадрида жалуется, что все лето проводит в столице. «Я не могу никуда поехать. Пенсия у меня небольшая, едва хватает на жизнь. Тут уж не до поездок. Родственникам и так приходится помогать мне, чтобы я могла свести концы с концами». Очень часто испанцы, особенно многодетные, в целях экономии едут в сельскую глубинку, обычно к родственникам в деревню. Впрочем, и среди состоятельных людей много тех, кто предпочитает отдых в провинции, лучше в горах, где попрохладнее, пребыванию на забитых до отказа пляжах. Так называемый сельский отдых в самых отдаленных районах Испании в последнее время в большой моде. Интересно отметить, что примерно 40% всех отпускников предпочитает уезжать в отпуск в одно и то же место в течение многих лет. Все чаще многие испанцы предпочитают отдыхать понемногу, но как минимум пару раз в году. Оскар – летчик авиакомпании «Иберия». «Все 4 недели отпуска сразу использовать никогда не удается. Летом слишком много работы. Я уже привык к такому распорядку, и мне даже кажется, что лучше отдыхать 2 раза в году по 2 недели. Впрочем, иногда хочется побыть в отпуске и подольше». Примерно 10% испанцев каждый год отправляются путешествовать за границу. Основные направления – Франция, Италия, Португалия и Андорра. Ездят испанцы и в более экзотические страны, к примеру, на Кубу. Остров Свободы в последнее время полюбили мужчины и женщины в возрасте за 50. Здесь для них всегда к услугам своеобразный рынок невест и женихов, разумеется, молодых и здоровых. Испанский социолог Армандо де Мигель считает, что большинство его соотечественников используют свой отпуск вовсе не для телесного отдыха. Их больше привлекает смена обстановки и привычного распорядка дня. За время отпуска испанцы устают больше, чем в рабочие будни, но такая усталость им нравится. Они больше, чем обычно, двигаются, суетятся, более оживленно болтают, больше едят и тратят денег. Вообще, хорошо проведенный отпуск, по мнению социолога, это вопрос престижа для многих испанцев. Поэтому разговоры о нем ведутся задолго до наступления сезона. Для многих самое главное – заранее проинформировать сослуживцев о своих планах, а затем об их успешном осуществлении. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Рассказ нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого о том, как предаются отпускным радостям испанцы, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через две минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Множество актуальных политических и не только тем. Главная тема этого часа – украинская. На Украине продолжается политический кризис с не совсем предсказуемыми последствиями. В Гааге, в международном трибунале, начался процесс над бывшим сербским президентом. Это, а также опять о саммите Большой Восьмерки в Петербурге в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами.
В Газе нет продуктов, воды, горючего, нет электричества.
Правозащитник решил тайно выехать в Москву, чтобы передать документы по нашумевшему саргасскому делу.
Президент и премьер-министр страны – родные братья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.